Евангелиста Матфея. Навального, апостола и евангелиста Матфея. Да даст тебе Бог благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.
Возлюбленные о Господе, братья и сестры, дорогие новосибирцы и жители Новосибирской области, сердечно приветствую и поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова, с днем, когда во всех храмах, во всех домах, в городах и весях, на небесах и на земле слышится ангельское благовестие: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Из года в год пред нами открывается великая тайна начала новой исторической эпохи для всего человечества. Единородный Сын Божий является в мире и показывает, насколько безграничными могут быть любовь и всепрощение Творца к падшему роду человеческому. Минувший год принес народам всего мира множество испытаний. Губительное поветрие затронуло не только здоровье и жизни многих людей, оно коснулось большинства сторон общественного бытия. Мы молимся Господу о всех почивших и возносим молитвенные прошения о скорейшем прекращении вредоносного поветрия и исцелении всех страждущих. Евангельским словом Господь призывает нас в это непростое время к молитве, вниманию, рассудительности и благоразумию. Мы благодарны всем, кто в этот сложный период проявил истинную христианскую любовь. Врачам, медицинским работникам и всем неравнодушным людям, принимающим участие в благотворительных акциях и волонтерском движении. Святочные дни – особое время для воплощения дел милосердия. Согреем же своим вниманием как близких нам людей, так и тех людей, кому не с кем разделить радость торжества. Подарим им веру и надежду на Бога делом и благим словом, молитвой и деятельной любовью. Пусть приумножится дар рождественской радости через наши добрые дела. Возлюбленные отцы, братья и сестры, паки и паки, поздравляю всех вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием. В этот великий день обращаюсь к вам словами святаго апостола Павла: «Радуйтесь, усвершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Преклоняясь пред рождественскими вифлеемскими яслями, молю Бога о Его всещедрой помощи в жизни каждого из вас, в делах и трудах, в каждодневном подвиге христианского делания. Пусть Бог, родившийся, поселит в ваших сердцах мир и любовь друг к другу, чтобы в них всегда звучало великое словословие пришедшему в этот мир Богомладенцу Иисусу Христу. Аминь.
Здравствуйте, братья и сестры, в нашей программе «Время ваших вопросов». Вот такой: «Сын мой крещен, женился на девушке в детстве крещенной, но волю судеб жила она в Израиле, там приняла веру иудеев. Могу ли я ставить свечку ей о здравии, писать записки о здравии и молиться о ее здоровье? Спасибо большое». Вот знаете, я вам что скажу. Если молиться только лишь о здоровье физическом, это бесплодно. Ну, что в конце концов? Ну, сейчас здоровье, а потом что? Потом рано или поздно здоровье закончится, и вся жизнь наша прекратится. Я бы на вашем месте без дерзновения молился о том, чтобы девушка, вот, о которой мы с вами говорим, чтобы она все-таки осталась с Богом, чтобы она не отреклась от той веры, в которой была крещена. Человек может забыть о своих обязательствах, может Бога забыть, отвергнуться от Него. Бог никогда нас не оставляет. Бог на иконах всегда с протянутой рукой к нам протягивает свои руки. Поэтому молитесь вот о ней так: «Спаси, Господи, и помилуй рабу Твою». Все-таки приведи ее святей Твоей Соборной Апостольской Церкви, сопричти ее избранному Твоему стаду, сохрани ее в вере и возможности спасения. Потому что, конечно, когда человек отходит от веры, это тяжелая ситуация. И даже если о здоровье будем и физическо молиться, здоровенькое, но, к сожалению, в духовном повреждении находится человек, вольном или невольном. Поэтому давайте будем о ней молиться. Греха никого не будет, человек крещеный. Вот, но будем молиться о главном, да, о спасении ее души, о возвращении ее в церковь. Еще вопрос. Панихиды, сорокауст или божественная литургия, что важнее и полезнее для усопших? Для усопших. У Бога все живы. Вот вы бы, пока человек жив, надо бы ему заботиться о том, что для меня важнее, в кино пойти, или там, в театр, или там, на танцы, либо вот все-таки в церковь. Вот. А уж когда человек окончил свои дни своей земной жизни, важно, как он прожил эту жизнь. Вот. А самое важное, конечно, это литургия. Что может важнее литургии быть? Таинство церковное, высочайшее, величайшее таинство, какое только есть на земле. Это Евхаристия, причащение. Надо обязательно к нему прибегать. На литургии мы молимся не только о живых и сами причащаемся Богу, но на литургии мы особым образом поминаем и усопших. И священник опускает в чашу с кровью Христовой частицы, вынутые из просфоры, с молитвой. Помяни, Господи, грехи, поминавшиеся здесь кровью Твоей честной молитвами святых Твоих. Поэтому выше литургии быть ничего не может, но есть в отдельные дни, вот дни памяти усопших, в день его блаженной кончины, в день рождения его души, когда душа от тела отделяется. Вот, ну, конечно, в эти дни мы приходим, просим совершить сугубую молитву, да, панихиду об усопшем, сорокауст заказываем после кончины. Потому что первые эти 40 дней после кончины очень важны для участи человека, очень важна сугубая молитва о нем, его родных и близких, поминают его добрым молитвенным словом. Поэтому тут все важно. Но выше литургии на земле ничего нет в принципе. Еще вопрос. Тут даже не вопрос, а целая тут декларация. То, что происходит в мире, не может не пугать. Однополые браки, поддержка всех видов извращений, родитель номер один, номер два и так далее. Повсеместная толерантность, чувства мигрантов добрались уже до праздников, говорят, давно не говорят Рождество Христово, просто Рождество, да, вот тоже замечаешь такое, с Рождеством. Кто родился, в лесу родилась елочка, как шутил один духовный человек. Так теперь рекомендовано говорить просто «праздник». Ну, такой зимний праздник. Да, в Европе такое есть. Слава Богу, что у нас этого нет пока. Но если нынешняя власть сменится, придет к управлению засланец либеральных желаний, пойдет страну в бездну, могут ли опять начаться гонения, закрытие храмов, как сохранить наши ценности? Ну, гонение и все будет обязательно. Читайте, пожалуйста, Священное Писание, это будет. По этому поводу можно не волноваться, не переживать. Как сохранить ценности? А надо воспитывать себя в твердой вере, надо детей своих, внуков воспитывать, читать им книжки, говорить им, рассказывать, стараться дать им какую-то обширную картину мира. Потому что сегодня человеческая популяция сосредоточена в этих своих рукоблудничках, и все у него там, вот весь мир в кармане. А это же не развивается человек как личность. Совершенно у него нет способности к критическому мышлению, к анализу. Ну, человек имеет несколько разных источников, способен анализировать восходящий процесс. Знает хорошо историю своего отечества, и в том числе и духовную историю, человечества, то многих ошибок не совершит. Нужно воспитывать своих детей. Нужно элементарные вещи. Ну, просто развитие интеллектуальное и духовно-нравственное должно быть у нашего населения. Ну, занимайтесь этим, молитесь. А что еще можно сказать? Ну и, конечно, поддерживайте, если чувствуете, что да, все-таки власть наша сегодня, да, пытается сделать хоть что-то для духовно-нравственного здоровья общества. Надо, конечно, и об этом с ними говорить и поддерживать. И к депутатам к своим не забывайте не только просить их лампочку в подъезде заменить или лавочку покрасить, но и просить их, чтобы они заботились в том числе и о наших духовно-нравственных ценностях. А то, бывает, чиновники не понимают, а что, мы должны об этом заботиться, да? Да, напоминайте им об этом своим руководителям. Еще вопрос. Можно ли молиться об умершем человеке, не зная, крещен ли он? Причем даже родственники не знают об этом. Ну, в домашней молитве, безусловно, можно. Вот. А насчет церковного лета не знаю. Надо что-то пытаться в этом смысле выяснить. Ну, я уж скажу вам, что годов до 20-х, 20 века, а это уж 100 лет с лишним, крестили всех по просто по благочестивому обычаю, по традиции. Потом стали за это преследовать. Вот. Штрафовать, арестовывать, сажать в тюрьмы, расстреливать. А до 20-х годов, в принципе, все это продолжалось. Человек такого глубокого года рождения, то он крещен. А вот, конечно, 30-е, 40-е, 50-е годы рождения, это уже, к сожалению, беда. Очень многие люди некрещенные, буквально вот приходят люди вот на днях. Старушка уже очень престарела в возрасте. Говорит, а что, я хочу креститься. Слава тебе, Господи. Вот захотел человек. Так что, если человек уже скончался, ну, молитесь домашней своей молитвой или попытайтесь все-таки выяснить у родных и близких, крещен ли этот человек. Тогда можно будет и в церкви упоминать. Еще вопрос. Обратил внимание на то, что просфоры разные. Что означают они, какие, почему они на дырочках, кто их производит и где. Ну, просфоры, как правило, они двух видов. Там, либо с крестом, либо вот с изображением Божьей Матери, Богородичная, так называемая просфора. Но это уже связано вот с той традицией совершения проскомидии, то есть приготовления к таинству Евхаристии, к таинству перед началом Божественной Литургии. Вот начинается вот такая вот первая часть Божественной Литургии, проскомидия, где заготавливаются как раз вещества для совершения таинства. И там есть особый богородичный просфор, где поминается самым образом Божией Матерью. Одна из просфор посвящена памяти всех живущих, всех усопших, девять чинов ангельских. Из одной просфоры, самой первой, готовится сам Агнец, прообразующий, да, вот жертву Христа, который за нас жизнь свою отдает на кресте. Поэтому вот они все и разные бывают. Хотя бывает, я вот встречал тем, что даже в некоторых храмах, там, в монастырях бывает, что иконы, например, помещаются не просто иконы Божьей Матери, а именно вот та икона, которой посвящен, например, тот или иной храм. И бывает, несколько отличаются они по там, форме изображения креста и надписи и так далее. Дырочки там, потому что это просто технологически так выпускает воздух из теста, потому что там должно быть, ну, очень плотная просфора, очень твердая, да, очень плотная такая. Вот, не должна разваливаться в руках у священника, либо у нас, когда мы просфору это принимаем. А производят их в храмах, да, во многих храмах, да, почти во всех, есть особые пекарни, где особые люди с молитвой, не просто так, а готовят эти просфоры. Это целый большой очень, кстати, труд, и очень достойный и уважительный в церкви. Еще вопрос. Внесли жертву на строительство нового храма с запиской на вечное поминовение своих родных. Список из 10 имен. Но храм строится медленно, бумажка может утеряна, переживаю. Вы знаете, храм все-таки строится не в чистом поле. Храмы строятся какой-то религиозной организацией, какой-то религиозной общиной. Батюшка в свое время, если пока храм строится где-то, священник, настоятель строящегося храма где-то служит. И поэтому поминовение там происходит. Ну, вот в нашем приходе мы уже второй храм строим на нашей территории. Вот в малом храме уже поминаются те, кто подал записки, жертвовали на строительство нового храма, а в старом храме, в маленьком, поминаются эти имена, они переписаны в такие большие толстые тетради, поэтому, я уверяю вас, ну, если уж ничего экстраординарного не произойдет, ваша записка никуда не потеряется. Еще вопрос. Грешно ли украшать свою внешность, следить за собой, носить бусики, цепочки, кольца, краситься? Вы знаете, грешно чрезмерно уделять внимание вот этому, об этом говорит и Священное Писание, так несколько саркастически, так даже так укоряет апостол, говорит, что увлеклись не тем плетением волос. Вот. Надо бы плетением души своей бы заботиться. К сожалению, очень часто человек увлекается исключительно внешним своим обликом, забывая о внутреннем. Вот если это мешает человеку, он должен сам это в конце концов заметить, где пошлость, где кич, где чрезмерное внимание на о своей внешности. Себя нужно полюбить целиком, душу свою, когда полюбим. Вот об этом, когда начнем заботиться, воспитывать в себе добрые нравственные качества, вырабатывать в себе навыки, которые помогут нам в дальнейшей жизни, в заботе о своих родных и близких. Любовь все ищут. А ты умеешь любить-то не только себя, а другого человека. Ты для кого красишься? Кого ты хочешь завлечь? Ну, человека с какой степенью нравственной чистоты ты привлечешь к себе? Своей короткой юбкой или вот разукрашенной физиономией? И я боюсь, что он может случиться так, что увлечет с тобой человек далеко не нравственный, а вот падки на различные внешние обстоятельства. А потом начинают люди жить друг с другом, и оказывается, у них поговорить даже не о чем. Заботы друг о друге не проявляют. Любовь, когда мы любим другого человека, не требуем от него любви для себя. Поэтому очень часто это не просто тупиковый путь увлечения внешней красотой, а это и путь, который погубит даже, губит наши отношения с людьми. Поэтому нужно к этому относиться очень серьезно. Не нужно ходить в рванье, как попало, выглядеть с нечесанной головой. Надо себя тоже, ты же образ Божий, ну, только старайся соблюдать то тело, которое дал тебе Господь, в порядке. Но не увлекайся телесной красотой чрезмерно. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Это особое евангельское чтение, предлагаемое нам в неделю после Рождества Христова, которое рассказывает нам о том, что происходило после рождения Христа. Это строки из 2 главы Евангелия от Матфея. «Когда же отошли волхвы, то ангел Господень является во сне Иосифу и говорит ему: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью, пошел в Египет, а там был до смерти Ирода, да сбудет среченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался, послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое он выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, и плач и рыдание, и вопли великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти Ирода сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он взял младенца, матери его, и пришел в землю Израилеву. Услышав, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Перед Рождеством Христовым исполнялось множество пророчеств, которые говорили нам о времени рождения Христа, о признаках Его рождения, о времени Его рождения, о многих других обстоятельствах. И после рождения продолжилась эта цепочка исполняемых предсказаний. И бегство в Египет. Помните, как древние израильтяне были спасены в Египте, а потом спасены, бежав из Египта. И вот снова мы видим вот эту вот ту же самую параллель. Снова младенец спасается в Египте, а потом оттуда возвал я сына своего, и он приходит куда? В Назарет. А Назарет – город, но при этом есть еще такое выражение «Назарей» – человек, посвященный Богу, сам себя посвятивший ему. Как сколько здесь параллелей, сколько удивительнейших событий. Вот Рождество Христово, с праздником Рождества Христова не заканчивается дело нашего спасения, оно продолжается дальше. Мы сегодня живем в эпохе Нового Завета. Господь родился, мы даже века и года считаем это Рождество Христово. Значит, и в нашей жизни это Рождество Христово должно оказывать какое-то влияние. В моем сердце должен родиться Господь. И, наверное, всю свою жизнь я тоже должен следовать тому, что мы читаем в Священном Писании. Что моя жизнь тоже должна быть жизнью духовной, духоносной. Так что вот читаешь Евангелие, думаешь: а я как? А я? А могу ли я себя назвать человеком, посвященным Богу, исполняющим волю Божью, заботящимся о родных и близких, о себе самом, о своем духовном совершенствовании? Так что трудитесь, Священное Писание нам может в этом помочь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго!